Глава 12. Ростов перед открытием компании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем, разрыв этот объясняли ему отказом Наташи, они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом, и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно. «Обожаемый друг души моей», — писал он, — «ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием компании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастье своему долгу и любви к Отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я все брошу и перелечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди». Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыла ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде, и которые теперь манили его к себе. Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие 10-12 свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам, — думал он. Но теперь была компания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов по своему характеру был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятную. Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был послан за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон. Началась кампания. Полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалование, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади. И, главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны. И Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть. Войска отступили от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусар же Павлоградского полка весь этот отступательный поход в лучшую пору лета с достаточным продовольствием был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли только в главной квартире. А в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры от хорошенькой панны. Ежели приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть веселым и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомство с польскими помещиками, и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к свинцанам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свинцяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у свинцян, и потому что в свинцянах было много жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали лошадей и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил свинцяны, потому что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли 5 бочек старого пива. От свинцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам. 13 июля павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле. 12 июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и градом. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями. Павлоградские два эскадрона стояли биваками среди выбитого дотла скотом и лошадьми уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливнем, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под сгороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, зашел к Ростову. «Я граф из штаба. Слышали подвиг Краевского?» И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе. Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, 16-летний мальчик, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову 7 лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову, и как женщина был влюблен в него. Офицер с двойными усами, Сдржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок достойной древности. Сдржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слышал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждении восторга Сдржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая. Во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потом ему не нравился рассказ Сдржинского, не нравился и сам Сдржинский, который своими усами от щек по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть верна такая путаница и теснота, что ежели Раевский вывел сыновей, так это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на 10, которые были около самого его, — думал Ростов. Остальные не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре. Потом, от того, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба Отечества, как нам описывают это про фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут на войне мешать своих детей? Я бы не только Петю брата не повел бы, но и Ильина даже этого, чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту. Продолжал думать Ростов, слушая Сдржинского. Но он не сказал своих мыслей, он и на это уже имел свой опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал. «Однако мочи нет», — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор с Дзержинского. «И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приюта. Кажется, дождик полегче». Ильин вышел, и Дзержинский уехал. Через 5 минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу. «Ура! Ростов, идем скорее! Нашел! Вот тут 200 шагов корчма! Уж туда забрались наши! Хоть посушимся! И Мария Генриховна там!» Мария Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор или от того, что не имел средств, или от того, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку. И ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами. Ростов накинул плащ, крикнул за собой Лаврушку с вещами, и пошел с Ильиным, где, раскатываясь по грязи, где, прямо шлепая под утихавшим дождем в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями. «Ростов, ты где?»
«Здесь. Какова молния?»
— переговаривались они.